Передача «Мамин час».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня среда, Татьянин день, 25 января 2017 года. Вы слушаете Раменское радио. В прямом эфире передача «Мамин час» и я, Ольга Неаполитанская. За информацией в сети интернет и в соцсетях сегодня следит Анна Мартьянова, а за режиссерским пультом Елизавета Трухачева. Сегодня у нас в гостях настоятель Покровского храма села Осеченки, священник Анатолий Чепеженко. Говорить мы будем о подготовке к крестинам, исповеди и венчанию. Послушать нас можно на сайте Раменского информагентства www.ramenes.ru. Для этого заходим на сайт и нажимаем в правом верхнем углу «Онлайн-радио». Свои вопросы вы можете задавать прямо сейчас. Телефон студии 8-496-46-393-27. У Раменского радио есть своя страничка ВКонтакте. Она так и называется. Также нас послушать можно и на сайте www.raminskaya.ru. Кнопка слева. Итак, вопросы от мамочек и папочек в этот раз за города Раменска и Раменского района про церковное таинство мы задаем настоятелю Покровского храма села Осеченки, священнику Анатолию Чепеженко. Здрасте, отец Анатолий.
Здравствуйте.
Вот прежде чем какой-то вопрос задать, у нас есть комментарий. То есть мы анонсировали нашу передачу, и уже есть комментарий. Иван Гладков нам пишет: «Сейчас беда с крещением. Крестят только из-за трусости перед всякими сглазами или по моде. При этом никакого христианского просвещения, никакого участия в таинствах церкви. Крещенных процентов 70, а участвующих в таинах всего процента 2. Страна постхристианская». Вот что можете сказать к этому комментарию?
Я не согласен, то, что постхристианская страна. Я вспомнил, вот по этому поводу можно вспомнить, знаете, вот на моей жизни был такой случай. Мы давно еще встали перед вопросом постройки храма в поселке Рылеево Раменского района. Это за Бронницами, там ближе к Домодедовскому району. Хороший поселок, хорошие люди там живут, и сейчас храм там есть. А когда стоял вопрос о проекте, вот пришли мы, нашли архитектора, пришли к нему, и архитектор меня удивил, сказал такую вещь, что как рассчитать количество человек, которые придут в храм, как рассчитать площадь храма, как вот при строительстве. Оказывается, то, что есть нормативы, и норматив составляет 5% от числа жителей. Там, если живет примерно 5000 человек, то, соответственно, храм проектируется на 250 человек заполнения. То есть 5% – это вот реальный показатель и выцерковления. И... То есть это придумано давным-давно или открыто, или как вот на практике это отработано. Но на самом деле вот сталкиваешься с тем, что это правда.
Ну вот, как я понимаю, Иван Гладков хотел сказать о том, что многие крестятся, потому что реально это модно для них, чтобы не сглазили их ребенка, ну, крестят своих детей, да? Но при этом они это делают... отдавая дань как бы, ну, не моде, да, ну, вот чему-то такому, но не задумывается о том,
течение,
что это реальные таинства и что это не просто так происходит. Ну, и такие люди наверняка есть в районе, а есть и те, которые, прежде чем что-то делать, вот, задаются вопросами. Например, очень много вопросов у нас про беседу перед крещением. Это нововведение или нет? Нужны ли они или нет? Зачем они нужны? Сколько их нужно? Очень часто задают вопрос, как без них обойтись, если нету на это времени. Вот.
Нужны. Беседы нужны. Это не нововведение. Это практика церкви. Просто в советское время от этого по ряду причин отошли. А сейчас это возврат, так сказать, к нормальной церковной жизни. И я считаю, не я считаю, а я выполняю послушание, так же, как и любой священник, святейшего патриарха, во-первых, который благословил, чтобы перед совершением таинства крещения проводились три огласительные беседы. И наш управляющий Московской епархией, владыка митрополит Ювеналий, точно так же это благословение такое нам преподнес. Так что
но если многие преподал. Понимают, что да, наверное, стоит сходить на беседы и послушать. Есть те, которые говорят, ну, нет у меня времени. Что ж мне теперь ребенка не крестить?
Нет, время найти можно. Это, знаете, как расставить приоритеты. Я, например, не встречал ни одного человека, который бы сказал, мне некогда сходить в отпуск. Или мне некогда отпраздновать Новый год. Обязательно найдется и время, и силы, и средства для того, чтобы все выполнить. И весь интернет прошерстить, чтобы посмотреть, что там где, какие отели, какие пляжи, какие самолеты, какие рейсы и прочее. А на это уходит не 5 минут. И потом другие действия предпринять. Также вот и при подготовке к Новому году. Наверняка там многие постарались... И в очередях стояли перед новогодних и прочее, прочее, прочее.
Поэтому то есть, нет. Тут не это... могу, равно не хочу, наверное.
Равно капризу, да. Потому что, ну как же так? Я, так сказать, не зашел до крещения, а тут мне еще какие-то, оказывается, еще препятствия. Нет, надо не путать то, что церковь и сфера услуг. Может быть, это резко немножко звучит, но. Наша главная ошибка заключается в том, что мы, когда приходим в храм, мы чаще всего пытаемся не влиться, не воспринять то, что предлагает нам церковь, а пытаться переделать это под себя. Это самая главная ошибка человека. Не только в наше время, а вообще, в принципе. Это видно из опыта церкви. Еще с самых первых веков. Особенно это четко было заметно, когда прошли гонения, когда в начале 4 века, в 313 году, гонения на церковь были прекращены, и тогда в церковь, так сказать, хлынули массово все со своими убеждениями, со своими верованиями. И это внесло свою коррективу в жизнь церкви. Поэтому беседы необходимы. Ну, вот такой пример. Несколько лет назад, лет 7 назад, мы в храме... озаботились тем, что нам надо купить аналой. Мы его планировали поставить как центральный аналой в храме. Аналой – это типа такой подставки для богослужебных книг, для икон можно его использовать. И купили, поехали в Софрино, собрали деньги всем храмам. И средства такие, вот мы решили, что раз он будет центральным, то надо достойный купить. Купили в Софрино латунный, позолоченный. Он стоил тогда порядка там, под 40 тысяч. Угу. Приличные деньги. И вот поставили. И что вы думаете, через некоторое время вот этот латунный, позолоченный аналой наши ребята-алтарники начали чистить его как обычный латунный. То есть абразивной пастой, и во многих местах позолота уже нет. Один почистил, другой почистил. Вроде сначала незаметно, а потом вылилось то, что сейчас мы его уже центральным уже ставить не можем. Угу. Потому что он мог бы служить, ну, не вечно, но очень долго. Ну, позолота. Там просто надо было прочитать инструкцию. Прочитать инструкцию и правильно использовать. Тогда бы эта вещь служила бы очень долго и радовала бы всех. И нас, и тех, кто приходит в храм. Действительно была бы достойна. А сейчас она стоит в алтаре у нас, так что ее никто не видит, но... Вот вспоминаем, когда глядим на нее. И с крещением то же самое. То есть мы, когда принимаем таинство крещения, мы должны понимать, что дает нам это таинство. И огласительные беседы, они направлены на то, чтобы вот помочь человеку с этим разобраться. Не воцерковить человека. Такая задача не стоит. Не научить чему-то, потому что за три беседы это невозможно. А просто скорректировать, помочь. То же самое, вот, ну, инструкцию. Своего рода, подсказать человеку, потому что неправильное использование приводит к порче, к потере, к искажению. И действительно, вот первый вопрос, который вы прочитали, если, опираясь на опыт, спрашивать людей, вот, которые приходят на гласительные беседы, угу. Задаешь им вопрос, вот вы что ожидаете от крещения? Вы пришли, вот я крещу, потому что...
Угу.
Что вы ответите? И, как правило, действительно то, что боятся с глаза порчи, потому что такая традиция, потому что все мы христиане.
Потому чтобы, что надо.
Да, молиться за ребенка, потому что так положено. Хочу будущего для детей, чтобы они не болели, чтобы за них можно было поставить свечки, молиться. Но вот, как правило, этим исчерпывается. Действительно, там 4-5 ответов, вариантов. И Но это никак не постхристианское. Это скорее, знаете, вот наше нежелание узнать. Потому что вот сейчас, ну, такие условия. Вот. Поэтому, в общем-то... А так, конечно, необходимо узнать о таинстве крещения, что оно дает. Это очень глубокий вопрос, очень серьезный вопрос. Потому что, конечно, таинство крещения дает. И ангел-хранитель, конечно, как вот я забыл об этом упомянуть. И дает там защиту, безусловно, и молиться можно, и членом церкви становится человек. Но это лишь небольшая часть того, что дает таинство крещения. И не главное. Вовсе не главное.
А вот о главном вы узнаете, придя на огласительные беседы.
Хорошо.
Следующий вопрос такой. Как правило, три огласительные беседы. Но бывают храмы, где бывает одна огласительная беседа.
Это редко, маловероятно.
Ну вот из трех можно пройти хотя бы одну, но пройти?
Конечно.
А говорят, какой-то документ есть, разрешение, ну, сертификат о том, что крестные, например, прошли эти огласительные беседы. Это, как говорится, справка. И вот многие спрашивали у меня о том, ну, а кому эта справка нужна? Богу? Он и так все видит.
Нет, справка нужна в чисто житейских этих наших обстоятельствах. Вот, например, когда к нам в храм приходят люди с намерением крестить и говорят то, что они уже прошли огласительные беседы, то я прошу их. И в других храмах, я думаю, также поступают настоятели, то, что просят показать то, что они действительно прошли эти беседы. Вот. И, как правило, люди приносят. Поэтому и мы сами тоже такие справочки иногда выдаем. Для того, чтобы человек... Вот, ну, поймите правильно, то, что собрать всех вместе на таинство крещения не всегда бывает очень просто. Не все живут в одном и том же месте. Некоторые крестные живут даже в других странах. Некоторые служат, и родители бывают, то, что и военнослужащими, и другие службы. Поэтому тоже со временем бывает не так просто. И, конечно, церковь не идет вот не категорично, но учитывает все это, идет навстречу. Поэтому просто надо приложить усилия, посмотреть. Есть храмы, где беседы четко в одно время проходят. Есть храмы, где у настоятелей есть возможность подстроиться под график или под желание уже тех, кто пришел. Поэтому здесь надо не просто сидеть там, ждать то, что вот я открыл сейчас интернет и все найду. Надо съездить, поговорить. Личная беседа всегда много дает.
Ну, напрашивается вопрос, а если я не схожу на эти беседы, что же мне теперь ребенка не покрестить?
Покрестить в случае смертельной опасности. Исключение вот одно единственное.
Задумайтесь, родители.
Да, поэтому надо приложить усилия. Никто не потеряет. На самом деле никто не потеряет. Только приобретут. Только приобретут. Потому что, ну, мы же должны правда понять, для чего я крещу ребенка. Ответить на этот вопрос. Ну, недостаточно того, что вот человек называет. Потому что мы видим, что после принятия крещения не все дети радуют родителей. А когда вырастают, бывает то, что огорчают, и у нас же тюрьмы переполнены, и они же там тоже много людей крещенных. И много людей, которые позиционировали себя как крещенные, а на самом деле совершали такие ужасные преступления государственного масштаба.
То есть вот об этом-то как раз заранее стоит думать, поэтому и стоит ходить на все, конечно, огласительные беседы, но, наверное, и не просто ходить на беседы, да, вообще идти
заинтересоваться,
к храму, да.
Да.
Вопрос следующий. При крещении старшего сына проходили беседы. Нужно ли проходить снова при крещении младшего?
Нет, а зачем? Если уже человек и помнит, и если не забыл ничего, пожалуйста, приходите.
Справки нет. Например, одному ребенку 3 года, а второй вот только родился, и его решили покрестить. Справки-то нету.
Если крестили в этом же храме, и батюшка помнит, то вопросов никаких не должно возникнуть.
Если взять свидетельство о крещении, вот к этому батюшке же подойти и сказать, вот мы были.
Конечно. Или сказать, у нас же есть книги, мы ведем же все эти.
Ну, а вообще, если человек ходит в храм, да, его и так знают.
Конечно. Конечно, поэтому я и хочу сказать то, что 3 беседы – это, знаете, вот человек, который впервые приходит в храм, может быть, переступает порог храма или считает то, что вот он на начальном этапе. А если прихожанин храма обращается, ну, и он всю жизнь и мама, и папа в храме, то я думаю, там, возможно, другие варианты.
У нас есть еще такой вопрос. Как должны готовиться крестные и должны ли? И кто может, а кто не может быть крестным?
Как должны готовиться? Ну, конечно, приветствуется, если крестные сходят на исповедь и на таинство причастия. Если все это они сделают.
Угу.
Это только приветствуется. Но сейчас вот ожидать то, что крестные могут как-то заменить родителей или участвовать в воспитании как родители, не следует. Потому что крестные это сейчас уже чаще всего в редких случаях только вот составляет вот такое исключение, когда действительно крестный отец или крестная мать становится вот не просто названием, а выполняют, так сказать, то, что вот содержится в этом словосочетании. А сейчас, да, вот от крестного следует выбирать то, чтобы он молился за ребенка. Мне кажется, этого уже достаточно. Если крестный действительно ходит в храм и молится, и будет молиться, это уже много. Крестным не может быть человек, не достигший 15-летнего возраста, не может быть не в своем уме, не может быть монах крестным, не может быть... Родители ребенка не могут быть крестными от своего же ребенка. Не может человек, который ведет и пропагандирует греховный образ жизни.
А если человек, вот, например, такой вопрос, хотела дочку крестить летом в обычной православной церкви под Егорьевском, но нам отказали, так как будущая крестная – староверка.
Угу.
Потом хотела здесь, в Раменском, но такой ряд условий, что никак не соберусь покрестить. Мне самой надо причаститься. Я только за, но никак не соберусь. И крестные должны быть обязательно пройти беседу. Вот такая проблема у человека. То есть... Человек должен, крестный должен быть обязательно православным?
Да, конечно. Конечно, а как же? А как он научит православной вере, если его вера отличается от православной?
Вот, пожалуй, тот ответ, который хотелось услышать, потому что крестный же это не только тот, кто возьмет ребенка, да?
Конечно.
И тот, кто потом будет дарить подарки, как многие сейчас
подарки вообще не
считают.
Не нужны, да, молитва. В первую очередь это молитва.
И то, что он может чему-то,
конечно,
научить.
Потому что в идеале крестный – это тот человек, которому ребенок приходит за ответами, которых он не получил у родителей. Поэтому прежде чем чему-то научить, надо что-то знать. Поэтому, конечно, крестный лучше, если это человек воцерковленный.
Еще один вопрос по поводу крестин. Когда можно, нельзя креститься? Возраст, время… Когда посты или какие-либо праздники, какие-то периоды в течение года или в жизни человека?
Ограничений для крестин нет. В любое время можно крестить.
То есть пост это...
Нет, не является. Единственное, это может быть являться, как вам сказать, ну вот у нас храм одноштатный, то есть там один священник, и таких храмов много. И поэтому в пост с этим уже сложнее становится. Обычно вот у нас в нашем храме мы крестим по субботам. Ну, для большинства людей это удобно.
Угу.
Суббота, именно суббота. Потому что воскресный день – это служба. После службы трудно спрогнозировать, когда крестить, и уже день по-другому идет. А вот суббота для всех удобна, и поэтому с утра в субботу мы проводим крещение. А Великим постом там каждую субботу служба, и уже вечерняя служба в субботу же. Как правило, еще несколько дел между службами, поэтому... Вот с этим уже сложность. А в многоштатных храмах, пожалуйста, в любое время можно крестить.
В любом случае, если пост, и если вот вы задумали крестить,
не является
именно
препятствием.
В этот день можно прийти в храм и спросить, скажите, а мы можем такого-то
да,
числа?
Да, конечно.
Тем более у многих храмов, я насколько знаю, есть и телефон, даже странички в интернете.
Да, конечно.
Пока мы прерываемся на небольшой блок новостей, а потом вернемся к нашим разговорам.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Раменская служба новостей, микрофон Евгений Щедрин
и Анна Мартьянова.
Городские новости. В Раменском музее разработана новая программа по временной выставке кукол «Всемирная история». До окончания выставки 26 февраля вы сможете побывать на программе под названием «Дела давно минувших дней». Во время программы вы ознакомитесь с уникальной выставкой, увидите, как меняется костюм кукол, а в завершении сможете расписать деревянную игрушку «Бравый гусар». Запись по телефону 46 344 53.
Сотрудники полиции задержали в Раменском молодого человека, у которого нашли и изъяли более 17 граммов наркотиков, сообщил региональному информагентству Московской области во вторник начальник, представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области. В городе Раменское, на улице Красноармейская, в 4-м подъезде дома, установлен и доставлен в отделение полиции молодой человек 1992 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 2,24 грамма амфетамина, 3,67 грамма N-метилэфедрона, 6,67 грамма спайса, 4,6 грамма N-метилэфедрона. Всего изъято 17,18 грамма, сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Новости поселений.
Гжельский государственный университет предлагает принять участие в 4-м всероссийском фотоконкурсе «Мир глазами фотографа». Номинация конкурса «В природе есть свое очарование. Город живет. Помним, гордимся, живем. Мир в лицах. Мы в ответе за тех, кого приручили». Каждый участник представляет не более 5 работ. Участие бесплатно. Заявки принимаются с 16 по 30 апреля.
24 января отряд ЮИТ Новохарактоновской школы провел рейд по начальным классам. Юные инспекторы дорожного движения рассказали ребятам о том, как важно иметь на одежде светоотражательный элемент. В темное время суток значительно повышается уровень опасности на проезжей части. И чтобы уберечь себя от травм, необходимо сделать себя более заметным для водителей. Для такой цели отлично подойдет световозвращающая лента для одежды. По уже сложившейся традиции, рядом с юными инспекторами движения школы были представители 14-го батальона 2-го полка ДПС «Южный» ГИБДД Главного управления МВД России по Московской области. В этот день все ученики начальной школы получили в подарок светоотражающую ленту.
У соседей.
Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» выступил 23 января на сцене Жуковского дворца культуры. Артисты показали жуковчанам программу, в которую вошли лучшие концертные номера, хореографические постановки «Русский танец», «Шахтерская праздничная», «Моряки Азовской флотилии», «Калинка». В исполнении солистов ансамбля заслуженной артистки Украины Виктории Струковой и лауреата международных конкурсов Евгения Васькина прозвучали русские, советские и украинские песни. Концерт прошел в рамках программы налаживания и укрепления культурной связи с организаторами культуры Российской Федерации и стал ответным визитом артистов из Донецка после того, как в ноябре 16-го Донбасс встретил творческая делегация из Жуковского.
Авиакомпания «Икар» полетит в Тель-Авив из Жуковского. Эксперты обсуждают перспективы планируемых рейсов, а также комментируют текущий ход продаж на израильском направлении. Авиакомпания «Икар» в феврале откроет рейс из Жуковского в Тель-Авив. Рейсы уже представлены на онлайн-табло аэропорта. Первый рейс планируется выполнить 14 февраля. Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям на самолетах Boeing 737-800, вместимость которого 189 пассажиров. Время вылета рейсов во вторник и четверг в 8 часов утра по московскому времени, в воскресенье 8:30 по московскому времени.
Новости Подмосковья.
С начала 2017 года спасательные подразделения более 470 раз выезжали на патрулирование крупнейших водоемов Подмосковья. Благодаря масштабной профилактической работе несчастных случаев с начала текущего года удалось избежать. Спасатели региона совместно с представителями правоохранительных органов и общественных организаций в ежедневном ритме патрулируют водоемы. В выходные и праздничные дни, когда фиксируют рост количество выходов людей на лед, интенсивность выездов спасателей увеличивается почти в два раза. В ходе инспекционных поездок особое внимание уделяется несанкционированным местам выхода людей на лед. Спасатели проводят профилактические беседы с любителями подледной ловли.
Своевременность расчистки крыш от снега и наледи взята на особый контроль в Московской области. В уборке задействовано около 5500 работников. В настоящее время в регионе проводится акция «Ледниковый период», организованная госжилинспекцией. В рамках акции проводятся рейды по выявлению наледи, сосулек, неочищенного снега на крышах жилых домов. Кроме того, инспекторы госжилинспекции отслеживают жалобы жителей в социальных сетях по хэштегу «Ледниковый период МО» и контролируют оперативное исправление ситуации управляющими организациями. На особом контроле госжилинспекции за благовременное информирование жителей о проводимых работах и обеспечение мер безопасности при их проведении. Так, управляющие организации должны размещать на информационных стендах сведения о времени выполнения работ по расчистке дворовых территорий от снега, а также обращение к жителям с просьбой убрать на это время с территории двора личные автомобили, мешающие проведению уборки.
Именинники января. Ольга Везняк поздравляет Даниила. Ему исполнилось 3 года 19 января. Елена Пелина поздравляет Максима Пелина. Ему тоже исполнилось 3 года, правда, 22 января. 22 января 5 лет исполнилось Шумихину Максиму. Его поздравляет Юля Шумихина. А 23-го свои 7 лет отметила Дарья Смольнова. Ее поздравляет Людмила Смольнова. 25 января сегодня Гончаров Дима празднует 6 лет. Его поздравляет Наталья Гончарова. В январе морозном, ясном, с днем рождения поздравляю. Пусть здоровье будет классным, никогда не подкачает. От души желаю счастья, смеха, шуток и веселья. Огонька, задора, страсти. Жить легко и с настроением. А я напоминаю, в студии Раменского радио передача «Мамин час». На вопросы про Кристины сейчас отвечает настоятель Покровского храма села Осеченки, священник Анатолий Чепеженко. Телефон студии 8-496-46-393-27. За комментариями в ВКонтакте у нас следит Анна Мартьянова. Она говорит, что есть такой какой-то интересный комментарий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Игорь Донской просит передать низкий поклон отцу Анатолию. Отец Анатолий, вас слушаю в прямом эфире.
Игорь, здравствуйте, если слушаете. Очень уважаю коллектив обряда. Много с ними знакомы. Самые лучшие пожелания в их адрес. Хорошие, достойные люди там работают. Обряд – это с большим уважением отношусь ко всем, ко всему коллективу.
А мы продолжаем. Спасибо, про Кристины. Если выбранный день крестин совпадает с датой смерти близкого родственника, например, отца, можно ли крестить в этот день ребенка?
Конечно, можно.
То есть все это суеверие, все это...
Конечно, это, да, если просто это, там, скажем, годовщина, и человек еще испытывает печаль, горе там по отцу, то тогда, может быть, и не следует. А если... Это там уже в далеком прошлом, почему бы и нет? Ничего страшного в этом нет.
Угу. У нас сын, мы хотим его покрестить, но у нас нет достойной кандидатуры на роль крестного отца. Можно ли мальчика крестить без крестного, а, соответственно, девочку без крестной? Как быть в такой ситуации, вот когда нету?
Нет, надо искать. Надо искать крестного и крестную, потому что по церковному праву восприемник от купели должен быть того же пола, что и младенец.
Есть,
это обязательное условие.
Есть такие слухи, что священник вот, может принять ребенка, когда его окунули, и таким образом он станет крестным.
Ну, это надо с батюшкой как раз и обговорить это. Там, где они планируют крестить, можно обговорить. Но, ну, представьте то, что один раз батюшка согласился, другой раз согласился. Он не будет же до бесконечности. Это большая ответственность. Нет, поэтому...
Поэтому лучше искать...
Лучше найти, конечно, в своем окружении. Потом, как правило, пути расходятся. То это очень часто бывает. И потом люди жалеют то, что стали крестными. Таких случаев немало. Немало.
Вопрос такой. Можно ли маме держать ребенка при крещении, а не крестной?
Опять же, пожалуйста, приходите в храм и... Вот этот вопрос можете задать священнику.
То есть каждый по-своему может...
Да, ну если прошло 40 дней после родов, над мамой читается специальная молитва, мама может ходить в храм и даже причащаться. Если она может причащаться, а выше этого на земле ничего не существует,
угу,
то, наверное, наверняка она может держать ребенка.
Но... Ситуации разные бывают, поэтому, в принципе, не возбраняется.
Нет, можно просто этот вопрос уточнить. Может быть, там, знаете, как храм старый, традиции старые, может быть, там где-то не разрешается это. А так, ну, если уж причащаться можно маме, то почему же? Мама, так сказать, трудилась 9 месяцев, там, и потом родила, а потом еще и вдруг не дать ей присутствовать на крестинах и не успокоить малыша, если это потребуется, это, конечно...
Вот как раз насчет присутствия родителей на крестинах. А можно ли крестить ребенка без родителей?
Ну, вопрос не совсем понятный, почему такая ситуация возникла. Если там, скажем, папа космонавт, а мама подводник, и вдруг они там решили то, что именно сейчас вот надо крестить по каким-то Вот, и они вдруг там связались со своими родителями или с близкими и попросили их, чтобы они в их отсутствии, потому что они еще будут долго отсутствовать.
Угу.
Такое может быть и возможно, но теоретически. Но что значит без родителей? Может быть, родители против.
А может быть, они умерли?
Ну, тогда, конечно, можно. Нет, это... Нет, здесь надо уточнить. Это требует уточнения.
То есть
по каким причинам? Да, согласие родителей должно быть.
Угу.
Обязательно согласие родителей. А как же? Они же воспитывают. Никто же, кроме родителей, не воспитывает. Если, конечно, там теоретически там взять то, что родители лишены родительских прав, ребенок находится где-то там...
Ну, такое тоже может быть, да.
Где-то в каком-то государственном учреждении. И тут, да, можно без родителей.
Вот еще вопрос. Можно ли крестить ребенка, если мама не крещенная и не хочет креститься, но не против крещения своего ребенка?
Можно. Можно. Это, понимаете, мы живем в стране, где православие никак не запрещается, и другой государственной религии нет. А скажем, вот в странах, где преобладает другая религия или несколько религий, то, наверное, такой вопрос бы и не возник бы. Просто это у нас, так сказать, наша избалованность. А там, где гонения на христиан, где христианская религия не в почете, то, конечно, в любом случае надо крестить. Если мама согласна, но сама не желает креститься, ну что ж, это ее выбор. Но если она не против крещения ребенка, пожалуйста, конечно.
Может быть, со временем она как-то придет.
Конечно, конечно.
И вот еще завершающий вопрос по крестинам. Справляют ли их в этот же день и ежегодно справлять ли их, и как лучше?
Ну, что значит справлять? Ну, крестные, наверное, желают справить.
Ну, как приехали, нас справлять?
Хотя бы чай попить там с тортом. Конечно, это неплохо. А потом даже, знаете, я бы даже, наверное, советовал бы родителям вообще бы не просто справлять, а этот день духовного рождения ребенка. Это... самый главный день в жизни ребенка, самый главный. И когда мы поздравляем друг друга с Днем Ангела, на самом деле это вот дата крестин, День Ангела.
Угу.
Тогда, когда появился ангел. Вот Господь уже, все крещение, ангел.
Угу.
Вот, так что, наоборот, этот день должен стать семейным праздником.
И ежегодно его можно
очень хорошо
отмечать.
Конечно, даже нужно. Почему? Потому что гражданских праздников полно. А тех, которые касаются вечного нашей души, их не так и много. И если этот праздник будет семейным, то ребенок, когда подрастет, станет взрослым, и помня вот эту добрую традицию, это будет для него лишней зацепкой, лишним напоминанием, лишней возможностью задуматься о другой стороне жизни, не только материальной. Поэтому, конечно, это очень хороший праздник и светлый.
И да. Даже если в пост выпадает этот день, ничего страшного, просто отмечать надо немножечко
по-другому.
Да,
иначе, да, просто иначе отмечать, да. А что ж такого? Сейчас, так сказать, нанотехнологии позволяют творить чудеса с продуктами, поэтому сейчас и в сыре молока не содержится.
Это точно. А сейчас у нас небольшая музыкальная пауза. Песню из кинофильма «Мэри Поппинс» исполнит Елизавета Иванова.
Жил да был брат добрей, на земле не найти добрей. Брат добрей стриг и брил зверей. После той чудесной стрижки кошки были словно мышки, даже глупые мартышки походили на людей. Это было прошлым летом, как-то раз, встретив льва, брат добрей оробел сперва. И с трудом подобрав слова, он сказал весьма учтиво: чтобы быть всегда красивым, надо стричь усы и гриву в год примерно раза два. Это было прошлым летом, в середине января, было потом. Ясно всем, кто со львом знаком. Стричь его, что играть с огнем. Продолжать рассказ не будем. Лев остриженный, как пудин. Съел меня условно пудин. Съел со всем инвентарем. Это было прошлым летом.
Дочь Елена поздравляет свою маму Татьяну Перетокину с Днем Татьяны. Людмила Шнурова поздравляет свою маму Татьяну Егоровну Шнурову с именинами. Поверить в эту сказку трудно, но возможно. Все были молоды, так вспомни те года, когда на День студента теплый праздник вас согревал такие холода. Я присоединяюсь к поздравлениям с Днем Татьяны и также хочу поздравить Татьяну Прокофьевну Гуськову и ее сноху Татьяну Гуськову с именинами. И хочу всем Татьянам, всем студентам в этот зимний день пожелать тепла, здоровья и как можно больше радостных и приятных минут. Уважаемые радиослушатели, не стесняйтесь, звоните в редакцию Раменского радио по телефону 8-496-46-393-27 и задавайте свои вопросы. Напоминаю, сегодня у нас в гостях настоятель Покровского храма села Осеченки, священник Анатолий Чепеженко. Отец Анатолий, позвольте перейти к следующей теме нашей беседы. Вот у нас есть комментарий от Александра Чуфаровского. Он написал следующее: если со взрослыми все понятно, то исповедь и причастие ребенка уже сложнее. Школьник не понимает, что ему говорить на исповеди. Не может он сказать: я себя плохо вел, потому что мама велела это сказать. А настрой ребенка таков, что он, огорчив родителей, или если его огорчат, одинаково забывает обиду минут через 10. Как же подготовить ребенка к исповеди? Ведь до этого он причащался без нее, а тут надо сознаваться в содеянном. Но вот если он не чувствует никакой вины, тут взрослого себя-то сложно вывести на исповедь, а что ж говорить о ребенке?
Ну, с детьми наоборот проще. Каждый ребенок, за редчайшим исключением, когда его спрашиваешь, а есть ли у тебя совесть? Все практически говорят то, что да, есть. Я вот на своей памяти, может, одного-двух человек только помню, деток, которые говорили, что нет. Я не знаю, что такое совесть. Как правило, все знают, и дети, наоборот, очень остро переживают, и надо им просто помочь. Так что, может быть, придется потрудиться, поискать, но найти храм, священника, которому вы сможете доверить, и который сможет помочь ребенку сделать вот этот первый шаг на исповеди, первые исповеди. Это, знаете, вот, ну, как во всех делах. Мы же вот, как с врачами. Точно так же. Мы врачей много, а какому-то мы врачу очень доверяем и получаем большую пользу от этого. Также и со всеми другими, и учитель, также вот репетиторы, как сейчас, вот полно репетиторов. Такая у нас образовательная программа, что репетиторы даже в первом классе нужны. И вот точно так же, кому-то доверяешь, кому-то не доверяешь, кому-то испытываешь симпатию, а кому-то нет. Также и здесь надо просто найти священника, который вызвал бы у вас доверие и который смог бы помочь ребенку с первой исповеди. Это несложно, на самом деле, правда, дети легко больше понимаю, чем взрослые. У нас это уже... Мы теряем это со временем. Вот когда мы начинаем самооправдание, все эти самоутверждения, когда наши принципы другие появляются, вот мирские, когда мы уже перестаем грех считать грехом в каких-то случаях. Ну, я должен был так сделать, я вынужден был сделать. Ну, зачем это? Не буду рассказывать. У ребенка этого нет. Дети рассказывают, душа у них чистая. В большинстве своем, в абсолютном большинстве своем. И Детская исповедь – это, наверное, самое простое такое.
Ну вот если дети могут причащаться с самого раннего возраста, угу. то исповедоваться с какого возраста они
7
могут?
7 лет. Ну, в нашей церкви вот это 7 лет.
То есть ребенка надо готовить к тому, что до 6, ну, до 7 лет он
да.
приходил на исповедь. То есть это тоже не вот пришел и все, и исповедуйся. Это какое-то время определенное, которое нужно посвятить именно подготовке ребенка к исповеди.
Да, есть дети, которые приходят раньше на исповедь, и в 5 лет, и в 6 лет приходят на исповедь. Есть такие детки. И это все связано с семьей. Исключительно с семьей, потому что если взрослые не исповедуются и не причащаются, то до 7 лет они спокойно водят своего ребенка на причастие без исповеди. А через какое-то время они должны быть готовы к тому, что ребенок не захочет уже причащаться, не захочет идти на исповедь. Если нет примера родителей, папы, мамы, то ну что ж, и так сойдет, если они не ходят. Но почему же? Я же люблю маму и папу. Я их люблю как свою жизнь. И они не ходят, не исповедуются, не причащаются. Ну почему я должен? Значит, это нормально, значит, это правильно.
А если наоборот, если вот ребенок хочет и ходит?
Ну что ж, это бабушка, например, надо только привела, поддерживать.
Родители не хотят, вот как...
Надо поддерживать. Это вопросы очень сложные. Все, конечно, в семье. Все, вот основа отношения ребенка к вере – это семья. Все закладывается в семье. И самый важный момент, конечно, это вот мама. Мама создает духовность во всей семье. Всю атмосферу духовную создает мама в первую очередь. Поэтому, конечно, надо, чтобы дети видели, что мама молится. Пускай они еще не соображают, пускай они еще не умеют говорить. Но если они видят то, что мама молится, это для них будет совершенно естественным. И когда они смогут уже сами самостоятельно что-то предпринимать, мама для них будет примером уже, ну, безусловным примером. Вот сегодня день святой мученицы Татьяны. В чем тоже, вот, кстати, для нас назидательный вот на сегодняшний, именно на сегодняшнюю передачу, на сегодняшние вопросы. Ее папа был христианином. Они же жили в самом начале III века, когда христианство было еще запрещено. И папа сумел воспитать свою дочь в вере христианской, причем настолько, что ребенок Татьяна определилась со своим выбором до своего совершеннолетия. И по достижении совершеннолетия она еще в детстве это вот, или в отрочестве определилась, что не будет выходить замуж, а посвятить свою жизнь именно Господу. И поэтому, собственно, ее жизнь так и строилась в дальнейшем. Здесь пример отца, пример матери, пример семьи. И ничто не смогло ни остановить, ни сломить ее. Поэтому, собственно, мы ее почитаем как святую. Ну, вот на некоторых иконах она изображается, когда лев припадает к ее ногам, а должен был растерзать.
У нас есть такой вопрос. До недавнего времени была далека от православной церкви, но начала к этому приходить, многое понимать. Но хотелось бы узнать, я сама не причащалась и не была на исповеди. Как это происходит? Как к этому готовиться?
Исповедь начинается дома, ну, точнее, в душе человека. И в храме это, так сказать, финал исповеди. Исповедь – это таинство покаяния. И покаяние начинается не за 5 минут до того, как мы пришли в храм, а намного раньше, когда мы осознаем свои поступки некоторые как греховные. И для исповеди должно быть выполнено несколько условий. Вот первое – это то, что мы должны осознать свой поступок как свой собственный грех. Вот я прогневался, это не меня довели, а я хороший, а вот именно я прогневался. У меня была возможность сдержаться, я не сдержался. Я вот поступил таким образом. Это первое – то, что вот мой собственный грех. Второе – то, что я не хочу так. Я жалею об этом. Я в этом раскаиваюсь. Третье – то, что понимание собственного собственной беспомощности перед этим грехом, невозможности с ним справиться своими силами, исключительно своими силами. Я понимаю то, что я христианин, понимаю свою ответственность, но тем не менее я вот прогневался и не уверен то, что этого не произойдет в подобной ситуации в будущем. Даже я убежден на своем опыте, что, скорее всего, так и будет, что произойдет. Но я уже не хочу так жить. Я уже не хочу гневаться, уже не хочу. Ну, как пример. И с этим вот я прихожу уже к Господу. Я уже дома это пережил, я дома уже это раскаялся, дома уже Господу рассказал об этом, уже сказал на своей там вечерней молитве или после вечерней молитвы, или как-то в другое время. А на исповедь я уже пришел с этим и с просьбой, то, что «Господи, прости», вот это уже такой, знаете, вот переход в храм – это реальный шаг уже к покаянию, потому что к исправлению, когда читается молитва, разрешительная молитва, которую вот читает священник, совершает священник над кающимся человеком. Вот это должно быть, вот эти условия должны быть соблюдены. Тогда таинство совершится в полной мере. Не просто отчитаться то, что я вот, ну, там, с кем не бывает. Ну, там, выскочил, ну, что ж теперь поделать. А именно вот...
Понять, осознать.
Да, потому что в греческом языке аналог нашего слова «исповеди», то, что мы понимаем как исповедь, вот как покаяние, это подразумевает еще и изменение, изменение в душе, поэтому перемена. Вот это вот нам надо знать.
У нас, к сожалению, очень мало времени, но очень много вопросов. Поэтому я быстренько постараюсь вам
про
задать...
Про причастие там еще был вопрос или нет?
Да, про причастие. Как готовиться к исповеди и к причастию? Каждый раз по-разному дают рекомендации. Батюшка один одно, другой другое. Работники церковной лавки третье. Выцерковленные люди, хорошие знакомые четвертое. Вот что и когда читать, сколько дней, какой пост держать, дни подготовки. Если мама на грудном вскармливании или напротив, то вот как быть ей?
Ну, давайте с мам начнем. Если мама на грудном, ну, кормит грудью, и либо в период беременности, то, конечно, ей не надо соблюдать всю строгость поста. Скажем, его надо соблюсти перед уже подготовкой к причастию, непосредственно уже за несколько дней. Это вполне можно себе позволить. Почему? Не следует ей. По причине того, что ребенок, когда в утробе матери или когда происходит кормление, он должен получить определенные вещества для строительства своего тела. То есть он растет. Это нормальный процесс. И если он не возьмет их из пищи, этих необходимых ему микроэлементов там, или других каких-то, то он возьмет из мамы. А мы должны заботиться о своем теле, не бездумно его испытывать на прочность или подвергать каким-то неразумным воздействиям, а наше тело предназначено для того, чтобы быть храмом Божиим, поэтому мы должны нести ответственность за него и оберегать, ну, в разумных пределах, конечно, не перегибая. А здесь вот, так, когда закончится период там, кормления, закончится период беременности, то можно опять спокойно поститься, а на это время надо отложить это.
Ну, также, наверное, людям, ну, с какими-то болезнями.
Да, конечно, с болезнями, с сахарным диабетом, там, предположим, но человек не может, или с давлением. Конечно, необходимо принимать и лекарственные средства, и все то, что рекомендуют врачи, следует исполнять, запивать там молоком, скажем, некоторые таблетки. Таблетки обязательно надо делать, потому что иначе...
Там, что читать?
Читать?
Что и когда?
Вы знаете, я помню, у меня вот есть еще молитвослов, он где-то вот куплен мною в конце 80-х, начале 90-х годов. Вот там четко было написано. Сейчас, не знаю, вот не во всех это встречается, может быть. Там написано то, что неделю человек должен поститься перед причастием. По возможности чаще ходить в храм, обязательно быть на вечернем богослужении. На нем же постараться исповедаться. И потом уже утром прийти после 12 ночи, мы ничего не вкушаем натощак, не кушаем, не пьем. И тогда уже приступать к таинству причастия. После исповеди, после того, когда священник допустит. Но это, так сказать, образец. А степень воцерковленности разная. И, конечно, нельзя требовать от людей, допустим, которые только-только делают первые шаги, вот такой строгости. Человек не поймет и того, что читает, и того, что он пытается соблюсти. Это может его даже оттолкнуть на какое-то время. Если желание не пропадет, а скорее всего не пропадет, но во всяком случае может его смутить. Поэтому все по силам. Вот в церкви есть такое правило, то, что называют царским путем. Он должен быть средним, без перегибов ни в одну, ни в другую сторону. Потому что есть как и положительные примеры, так и отрицательные примеры вот поста. То, что вот, и здесь очень много сложностей, очень много тонкостей. Поэтому здесь, опять же, вот повторюсь, то, что лучше, конечно, как вот врача, как учителя, лучше найти храм, найти священника, которому испытываешь доверие, которому, вот, так сказать, Господь приведет. И уже там непосредственно с духовником это решать, потому что заболевание, возраст, все играет роль.
Мы совсем не успеваем задавать вам вопросы про венчание, но все-таки еще пару минуточек у нас есть. Вопрос такой, прям вот успеть бы. Если муж с женой венчались более 20 лет назад, давно уже не живут вместе, развелись, и у каждого своя семья, как происходит процесс развенчивания, если инициатор этого один из бывших супругов, между собой они вообще не общаются, и при условии того, что потеряно свидетельство о венчании?
Не понял то, что значит
инициатор. Обвенчались 20 лет назад.
Нет, это я все понял. Инициатор этого. Ну ладно, хорошо.
Развенчивание. Ну, кто-то один из супругов бывших.
Решил
как я
развенчаться.
Да, да, хочу
развенчание, развенчать. Ну, во всяком случае, вот ни в Москве, ни в Московской области нет. Есть другое. То есть, если человек в первом браке, первый брак распался по каким-то причинам. И венчались в первом браке, но вступили во второй брак и тоже хотят венчаться. Вступили во второй брак и тоже хотят венчаться. Тогда необходимо с документами о разводе, с документами о заключении нового брака получить благословение епископа на совершение второго венчания.
Даже вот, собственно, ничего и все. Страшного, что свидетельство о венчании потеряно?
Нет, это достаточно просто будет прийти в епархиальное управление или вот в патриархию, ну, по месту жительства, где кто живет, и там уже этот вопрос решить. Это несложно, потому что если действительно люди, ну, первый брак распался, ну, разные причины бывают, разные причины, что там говорить. А второй брак хотят заключить, и вот хотят действительно венчаться во втором браке, чтобы Божье благословение было. Отлично, пожалуйста.
Еще такой вопрос в этой же теме у нас. Каким образом строится прайс в церкви на венчание, крестины и прочее?
Ну, прайс, я бы не стал бы так, тоже, наверное, человека обидели где-то. Но это называется ориентировочная сумма пожертвований. И она действительно ориентировочная. То есть кто-то может позволить, а кто-то не может себе позволить этого. И все это индивидуально решается.
Бесплатно покрестят?
Ну, почему и нет? Если действительно есть такая необходимость, ну, вот у нас в нашем храме в скором времени такое будет. Мама потеряла супруга, трое деток. Ну, вот она вот, видимо, жила нормальной, спокойной жизнью, пока не потеряла супруга. А сейчас решила покрестить всех детей. Вот оттягивали, а видите, как сейчас вот беда. И, естественно, мы не будем брать деньги с них. Ну, вот. Если они что-то пожертвуют, ну, слава богу, если нет, ну что ж, нет.
Если люди приходят в храм, и у них не хватает определенной суммы,
нет, это все,
ничего,
да,
страшного?
Конечно. Конечно, есть потом, опять же, ну, надо поинтересоваться. Вот есть храмы, которые совершают требы бесплатно, они могут себе это позволить. Может быть, у них есть благодетели, которые позволяют им не обращать внимания на это. Может быть, у них достаточно прихожан там, или какие-то условия такие, то, что они, вот именно вот эта материальная сторона для них не является главной, вот как, такие как требы, вот, венчание, крестины и прочее. А обычные сельские храмы, ну, мы живем за счет этого, собственно, вот даже тоже венчание. Хор надо, чтобы остался на венчании? Надо. А это несколько человек. Ну, у всех свои дела тоже. Там и дети, и работа, и еще что-то в других местах. Они же благотворительно трудятся, как правило. Вот. Ну, и надо же тоже как-то их урод благодарить. И, понимаете, то есть это все... Ну, мы живем же в обычном этом мире, где все имеет цену. Поэтому прайс... Я бы не стал называть это прайсом. Это действительно такая вот, ну, ориентировочная сумма. Но надо, конечно, приходить в храм и конкретно уже как-то пытаться задать этот вопрос священнику.
Отец Анатолий, с вами было очень интересно разговаривать. Мы не все вопросы успели задать, но мамин час приходит к своему завершению. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли к нам.
Можно мне всех Татьян поздравить?
Конечно, можно.
Да, с днем памяти святой великомученицы, святой мученицы Татьяны Римской. Да, и пожелать всем Татьянам всего самого хорошего. Это тоже для меня особый день. Вот Татьянин день. Поэтому как-то теплый, радостный, хороший. Поэтому самые добрые пожелания всем Татьянам, ну и всем радиослушателям.
Мы присоединяемся к вашим поздравлениям. Приглашаем всех стать слушателями следующего прямого эфира на Раменском радио в следующую среду, 1 февраля. К нам в гости придет педагог-психолог Монтессори-педагог Наталья Иванова. Сегодня же я желаю всем мира в семье и доброго здоровья, а вашим деткам интересных дней и ярких впечатлений. С вами была Ольга Неаполитанская.
Давай пойдем в театр.
Репертуар драматического театра «Стрела» на январь. 28 января в 12 часов будет проходить спектакль по мотивам русских народных сказок «Теремок». А 29 января в воскресенье – день рождения кота Леопольда. Начало в 12 часов. Драматический театр «Стрела» находится в городе Жуковский, проезд до площади Громова. Телефон для справок 8-495-556-57-72. Раменский ипподром с 1 февраля 2017 года объявляет набор детей в возрасте от 12 лет в абонементные группы по обучению верховой езде. Занятия проводятся два раза в неделю. Стоимость месячного абонемента – 4000 рублей. Телефон для справок 8-926-722-63-42. Ипподром находится по адресу город Раменское, улица Гражданская, дом 47. В субботу 28 января в Кратовской школе номер 27 пройдут открытые соревнования по настольному теннису. Приглашаются все желающие. Начало в 17:00. Взнос 300 рублей. Призовые места будут награждаться денежными призами. Регистрация на турнир по номеру 8-910-441-12-13. Надежда.
Давай пойдем в театр.
ДК «Березка» приглашает сегодня, 25 января, на День студента. Все желающие могут посмотреть советскую студенческую комедию «Баламут». Начало в 18:00. Также в ДК «Березка» поселка Ильинский с 20 января по 15 февраля проходит выставка Сергея Петрика «Для тебя из частных коллекций». Приглашаются все желающие.
Давай пойдем в музей.
В Раменском историко-художественном музее в январе 2017 года проходит выставка натюрмортов «Скопление событий настроений». Выставка продлится до 26 февраля. А также выставка уникальной костюмированной фарфоровой скульптуры «Всемирная история», которая тоже продлится до 26 февраля. Работает и постоянная экспозиция «На страже границ Отечества», «Страницы истории Гжельского промысла», «Связь времен», «История бумагопредельной фабрики и села Раменское», а также забытые дворянские усадьбы. Милости просим. Гжельский государственный университет приглашает вас на День открытых дверей в субботу 28 января. Начало в 11:30. В программе выступления администрации университета и колледжа, экскурсию по университету и его музею, выступления спортивных и творческих коллективов. А также вы можете принять участие в викторинах, мастер-классах, брейн-рингах, проводимых факультетами университета и отделениями колледжа. Дополнительная информация по телефону 8-496-46-9-75-33.
Давай пойдем в цирк.
Культурно-досуговый центр «Сатурн» приглашает 28 января в 12 часов – цирк под названием «Щенячий патруль». В программе большая группа дрессированных животных, дог-шоу, иллюзионисты, гимнасты, акробаты и веселые клоуны. Пришедших ждет розыгрыш суперпризов и каждому подарок. Билеты уже в кассе. Телефон 8-965-139-89-36.
Давай пойдем в ДК «Сатурн».
В культурно-досуговом центре «Сатурн» будет проходить 3D-мюзикл «Алиса в стране чудес» от создателей «Лукоморья». Премьера состоится 5 февраля в 12 часов. Цена билетов от 400 рублей на балконе и от 600 рублей в партере. Самый дорогой билет на мероприятие – 1500 рублей.